Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит и Москобот». И ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можете включаться в нашу дискуссию. Говорить мы сегодня будем о ситуации в Беларуси, потому что 6 сентября суд Минска признал виновными в заговоре с целью захвата власти, приговорил к 11-10 годам колонии оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака. Вынесли решение быстро. А само заседание, как журналисты отмечают, прошло в таком специфическом формате. Объявили его открытым, но на деле закрыли. И в итоге возникает вопрос, что дальше?
Ну, сидеть очевидно будут.
Ну, вопрос сроков, конечно, сколько по факту они будут сидеть. Будут ли все 10 лет сидеть или что-то изменится. Но другое дело, что многие же говорили, сравнивают ситуацию в Белоруссии прошлого года, августа, да, волнения, разгоны, выступления оппозиционеров. И вот теперь, значит, этих людей наказывают. Но вроде пока с виду все спокойно.
Был такой вначале царский генерал, а потом преподаватель, насколько я помню, Академии Генштаба РКК Свечин. Значит, он написал в конце 20-х, начале 30-х годов, потому что 38-го уже благополучно расстреляли, значит, труд «Стратегия». Насколько я знаю, он, в принципе, до сих пор изучается в военных академиях. Он, анализируя, кстати, опыт предшествующих времен, делил военную стратегию на стратегию сокрушения и стратегию, кстати, удушения или измора. Ну, стратегия сокрушения — это то, что мы потом называли блицкригом, а стратегия измора — это вот окопная война эпохи 14-го года. В принципе, эта оценка, она сохраняет, хоть он считал, что она, в общем-то, родилась где-то после наполеоновских войн, вот это разделение, значит, но она сохраняет свою верность и сейчас, и, в принципе, она экстраполируется и в прошлое тоже. То есть, если вы не в состоянии победить при помощи блицкрига, одного, значит, быстрого удара, то дальше вы переходите к длительной, изматывающей войне, в которой неизвестно, кто победит, но рассчитываете победить вы. Значит, и, в принципе, в прошлом году, когда в августе месяце, значит, стало понятно, что блицкриг не удался, то есть они почти добили Лукашенко, но тут чуть-чуть не получилось. Знаете, немцы тоже под Москвой стояли. Значит, но чуть-чуть не получилось. Мы, собственно, тогда говорили, что теперь они перейдут к стратегии измора. Значит, с тех пор они, значит, усиленно сражаются в рамках стратегии измора. Где-то терпят поражение, где-то одерживают победы. Значит, это действительно, так сказать, длительный процесс. Пожалуйста, к России такую стратегию применили еще где-то там в начале нулевых годов, а особо активно начала применяться после 2014 года. Ну, в общем-то...
Подождем, посмотрим.
Да, смотря как оценивать, но от 20 и до где-то там 8, а то и 10 лет она уже действует. Ну, в общем-то, как-то Соединенные Штаты сейчас выглядят не слишком хорошо, но, опять-таки, они все еще живы. И неизвестно, кстати, когда этот, кстати, раунд этих боевых действий закончится. С Лукашенко это начали год назад. И все вот эти дальше эти провокации, инсинуации, там, его ошибки, ошибки его оппонентов, они укладываются в эту стратегию, все эти там посадки самолетов, значит, сливы разной информации там, и так далее. Значит, я почему сказал, что будут сидеть? Потому что практика вот показывает, что у Лукашенко они получают срок и сидят, значит, либо до тех пор, пока, кстати, не раскаются публично, тогда их могут выпустить там и через 5 лет, и через 6, и даже раньше. Вот. Либо они будут досиживать свой срок до конца. Значит, сколько она получила? 11 лет? Ну, будет сидеть 11 лет. Значит, в данном случае как раз, ну, если там по отношению к широким народным массам, значит, действия Лукашенко после прохождения им критического пика в августе, значит, были не вполне адекватны, потому что, я уже говорил, он нарабатывал себе новых врагов своими действиями, то по отношению к руководителям, с моей точки зрения, значит, абсолютно, кстати, адекватная реакция, то есть они действительно были организаторами государственного переворота, они этого не скрывали. Ну, вообще-то, организаторы государственного переворота, они или побеждают и вешают своих врагов, или их враги побеждают и вешают их. Ну, сейчас уже не вешают, но сейчас садят в тюрьму. Это, в общем-то, кстати, вполне естественно. Они проиграли, значит, они будут сидеть.
Ну, а здесь однозначно можно понять, кто выиграл, кто проиграл, с учетом того, что год прошел, год, в общем-то, в историческом срезе, значит, это не
смотрите,
так много.
Мы же сейчас говорим о конкретных людях, которые получили конкретные сроки.
Ну, да.
Конечно, мы не можем сказать, что Лукашенко выиграл у Запада или Запад выиграл у Лукашенко. Угу. Здесь борьба идет. Это продолжается, она может продолжаться и 2, и 3, и 5 лет. Значит, просто сейчас возникла возможность, да, которая пытается реализоваться, но еще не факт, что реализуется, это какого-то там усиления интеграционных процессов Белоруссии с Россией, когда ее просто выведут из-под западного удара таким образом. Значит, но это, опять-таки, это дело будущего, или да, или нет, или получится, или не получится. Значит, а на данном этапе есть противостояние Лукашенко и Запада, оно будет длительным, оно завтра не закончится, и неизвестно, кто в этом противостоянии победит. Я бы однозначно сказал, что Запад Лукашенко задушит, но Лукашенко сейчас опирается на российский ресурс. А как показывает практика и опыт, Россия, Запад в последние годы переигрывает в такой, так сказать, позиционной войне. Значит, соответственно, ну и ресурсов у нее значительно побольше, чем у Белоруссии. Значит, соответственно, поэтому это выравнивает позиции, и здесь они могут бороться как-то долго. Но вот эти конкретные люди, которые вчера сели, вот они проиграли.
Ну, персонально понятно. С другой стороны, споров много ведется. А можно ли их было называть без учета формулировки в Уголовном кодексе именно организаторов государственного переворота?
Ну, понимаете, опять-таки, процесс был закрыт, да? Значит, какие там были представлены доказательства и так далее, мы с вами...
5 минут на вынесение приговора,
да. Мы с вами не знаем, да? Значит, то есть, с точки зрения классической юриспруденции, насколько четко их вина была действительно доказана в суде. Значит, это, кстати, уже дело не снято, это относится к самой организации лукашенковской власти. Там не всегда считают обязательным доказывать очевидное. Значит, ну, то, что они были организаторами государственного переворота, это очевидно, потому что они, кстати, ну, понимаете, то, что Гитлер возглавлял Германию с 1933 по 1945, доказывать не надо, это было очевидно.
Нет, ну, здесь имеется в виду, там, организация мирного протеста, как говорят, что там захватывали здания какие-то, нет, ну, выдвигали ультиматумы, но тоже
значит,
не особенно.
Вопрос ведь не в том, какими методами проводился государственный переворот, а в том, что речь шла именно о государственном перевороте, потому что они требовали безоговорочного ухода Лукашенко. То есть речь не шла о том, что там они требуют пересчет голосов, там еще что-то, нет. Они требовали, чтобы Лукашенко ушел и сдал власть, значит, потому что они считают, что он проиграл на выборах. Значит, ну, я тоже считаю, что выборы фальсифицированы, но я не считаю, что он проиграл. Значит, потому что он, скорее всего, выиграл, но просто дописал себе еще там с десяток процентов или полтора десятка процентов голосов. Но, опять-таки, ну, это мое мнение, которое ничем, никакими фактами не подкреплено. Значит, вот если бы мы могли бы, имели бы возможность взять все эти, так сказать, бюллетени, все это корректно пересчитать и далее, мы могли бы сказать, кто прав, кто виноват. Но мы эту возможность никогда не получим, потому что, насколько я понимаю, там уже все, так сказать, уничтожено давным-давно. Значит, соответственно, сейчас мы можем только опираться, так сказать, на позицию «я так считаю, я так думаю». А это не доказательство. Так вот, они выступали с требованием Лукашенко «уходи».
Или значит, перевыборы тоже требовали.
Да, и это... Нет, они требовали выборов после него. То есть он уйдет, а потом будут свободные выборы без Лукашенко.
Другие, да.
Значит, вот. Это государственный переворот. Это не что иное государственный переворот. Понимаете, не обязательно приезжать на танки. Можно просто привести с собой толпу людей и сказать «уходи». И более того, в общем-то, ведь он планировался и оформлялся в классическом майданном стиле. Там были действительно закладки по поводу того, что должны сейчас начать переходить, кстати, на сторону победившего народа чиновники, силовики, там, люди науки и искусства и так далее. Другое дело, что поскольку блицкриг не удался, кто-то дернулся и успел, а кто-то не дернулся и решил дальше выжидать.
Цыпкало уехали, да, Цыпкало, да, ну супруги вот, оба уехали.
А многие из тех, кто должен был бы перейти на сторону победившего народа, до сих пор сидят и спокойно себя занимают свои должности в лукашенковском правительстве.
Мартин просто спрашивает, но таким образом разве нельзя обвинить Лукашенко в захвате власти просто без доказательств, с учетом того, что да, с выборами вот это вот все произошло, это, то, что было?
Это, собственно, и происходит. Его обвиняют в захвате власти без доказательств. Значит, вот, опять-таки, если бы, понимаете, почему, опять-таки, я считаю, что он-то на выборах выиграл, значит, но...
Не с таким результатом.
Но фальсификации были, то есть он просто дописал к 60 еще там процентов 20 или, там, или 15 голосов. Значит, потому что если бы у него было бы все чисто, то ему бы не составило бы труда взять и пересчитать эти бюллетени просто публично,
конечно.
Значит, и продемонстрировать это дело. Значит, ну, наоборот, было сделано все для того, чтобы как-то установить уже, что там было на самом деле, стало на сегодня невозможно. То есть, я понимаю, что выборы он выигрывал. Значит, потому что, хотя бы потому, что у него были не такие оппоненты, которые могли бы составить ему серьезную конкуренцию. Значит, да, где-то в больших городах, там, особенно в Минске, против него было много людей. И, возможно, там у него было даже 50 на 50. Но в Белоруссии традиционно выборы решала сельская глубинка, выборы он выиграл. Значит, вот, опять-таки, иначе бы оппозиция бы подняла бы всю Белоруссию. Вот если бы там, допустим, понимаете, в городе еще собирать население, там давайте выйдем, потому что у нас украли выборы, сложнее, потому что, ну как, мы с вами живем на одной лестничной площадке, вы меня спрашиваете, у тебя украли выборы? Я говорю, нет, у меня не украли, у меня все в порядке. И вы начинаете сомневаться, у всех ли украли выборы. А когда вы всем селом голосуете за одного и того человека, вам потом приходят и говорят, что вы выбрали другого. Вот тут-то вы понимаете все вместе, что у вас выборы таки украли. И поскольку глубинка абсолютно промолчала, значит, то понятно, что голосовали не за Лукашенко в основном, в своем большинстве.
Значит, или они так не отрефлексировались тоже. Нет, про 60%
я тоже. Повторю, иначе бы они бы просто бы выступили. Значит, и у Лукашенко бы не хватило бы тогда никаких сил накрывать всю Белоруссию. Понимаете, хорошо самое подавлять ОМОНом в городе, порой в каждое село ОМОН пошли.
Ну, понятно, да.
Вот. То есть у него, самое, у него, кстати, основания обвинять своих оппонентов в государственной природе были и есть. Значит, другое дело, насколько корректно он это доказывает. Потому что, вот опять-таки, объявили, что процесс будет открытым, но процесс открытым не был.
Да.
Значит, соответственно, широкая общественность не может оценить, насколько были адекватно предъявлены доказательства. Значит, а учитывая, опять-таки, что даже по выступлениям просто белорусских силовиков, которые зачастую уничтожив сумяшися по поводу, значит, приводят в качестве доказательств свои собственные домыслы, значит, мы можем, кстати, сомневаться в том, что они даже искренне считают, что они что-то доказали, что они реально доказали. Вот, поэтому, повторяю, я не оцениваю этот процесс с точки зрения юридической. Потому что мы его не можем оценить, мы его не видели, конечно, не щупали. Значит, с точки зрения политической, да, они это самое, они пытались совершить государственный переворот, это очевидно, да. Значит, они проиграли, они сядут в тюрьму.
Да, но здесь очень важно все-таки понять, важны ли тут вообще доказательства? Вот даже слушатель пишет, приписывание себе голосов на выборах, это и есть самый настоящий госпереворот, независимо от количества приписок. Нет, количество приписок все-таки, я думаю, что здесь играет определенную роль. Одно дело, набрал бы 5, а нарисовали бы 80.
90, да.
Да, это один разговор. А 60, про которые как раз говорят и в Беларуси, и в России, и даже за границей, это другой разговор. Но важны ли сейчас доказательства? Ведь по факту Лукашенко просто сделал так, как сделал победитель. Он политик опытный, 90-е годы, в конце концов.
Все политики опытные, но все опытные политики рано или поздно проигрывают, если они начинают играть не по правилам. Вот. И сейчас как раз проблема Лукашенко в том-то и заключается, что он начал нарушать свои собственные правила.
То есть проблему он не решил.
Вот я же говорю, идет затяжная война.
Так.
Война – это всегда проблема, нерешенная. Решенная проблема тогда, когда мы будем знать, кто проиграл, Лукашенко или Запад. А мы в ближайшем будущем это знать не будем. Значит, поэтому проблема пока действительно не решена. Сейчас решена проблема Колесникова, она сидит.
Да, Ростислав, но здесь еще важно, смотрите, мы говорим Лукашенко и Запад, но мы, получается, лишаем субъектности в этом разговоре граждан Белоруссии.
Почему? Граждане Белоруссии выступили, они имели возможность проголосовать на выборах, они проголосовали. Они, их оппозиция, кстати, приглашала высказать свое мнение на улицах белорусских городов, они высказали. Значит, оказалось, что их мнение недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию. Если бы их было бы реальное большинство, они бы ее переломили. Вот почему я говорю, что Лукашенко на выборах, судя по всему, победил. При том, что да, я понимаю, что и те, кто даже за него голосовал, зачастую от него уже устали там, и так далее. И не так они его любят, как любили, там, допустим, лет 20 назад. Но за неимением лучшего они проголосовали за него. Значит, и он сам сделал все для того, чтобы у них не было вообще никакого выбора, по идее, в Белоруссии. У оппозиции не было достаточно, то есть они не смогли создать достаточную мотивацию для того, чтобы просто проголосовать против, то есть кто угодно, только не он. Значит, практика и опыт показывает, что достаточно в обществе, достаточно 10% активных людей, готовых выходить на улицы, для того, чтобы парализовать всю страну и произвести такие государственные перевороты. Значит, мы не видели всей страны. То есть мы видели выступления в больших городах, в областных центрах, мы видели выступления в Минске. И Минск действительно какое-то время был парализован. И даже, кстати, видно и по действиям белорусских силовиков, по действиям самого Лукашенко, значит, было видно, что они не уверены, что они удержат контроль над Минском. Потому что не летал бы он бы в вертолете с автоматом, значит, если бы он был бы абсолютно уверен, что у него там все нормально.
Конечно.
Значит, но Минск – это Минск. Минск – это не Белоруссия. А в остальной Белоруссии, в общем-то, было все достаточно, кстати, для него спокойно. Почему я говорю, что эти силы, были, которые оппонировали Лукашенко, они были сконцентрированы в основном в Минске, плюс еще несколько городов. Это, собственно, дало ему возможность их постепенно задавить. Потому что он мог концентрировать свои силы в нужной ему точке и постепенно их перебрасывать, значит, по всему государству. Если бы выступала бы вся Белоруссия, то есть в каждом населенном пункте, в маленьком и большом городке, в каждой сельской местности были бы манифестации, забастовки там, и так далее, это то, к чему признавала оппозиция, значит, то в таком случае он бы просто бы, у него бы не хватило бы сил все это дело накрыть. Он бы потерял бы контроль над страной, а после этого в вертолетах уже не над Минском летают, а за границу летят. Угу. Если еще вертолеты остаются, потому что у некоторых вертолеты потом садились прямо на территории собственной Румынии. Значит, мы видели совершенно другую ситуацию. Мы видели сильную оппозицию. Мы видели оппозицию, которая сделала ставку на блицкриг в Минске. Мы видели оппозицию, которая сделала ставку на предательство в рядах лукашенковских бюрократов и имела основания считать, что они перейдут на ее сторону. Но мы видели оппозицию, которая не дотянула. То есть они это самое, они действительно не смогли его серьезно испугать. Они смогли пошатнуть режим в, там, самом, в августе месяце, но они не смогли его добить. Значит, вот на грани была ситуация, потому что, да, бюрократы начали переходить, там, особенно нетерпеливые, которые спешили занять руководящие места, начали переходить на сторону оппозиции. Но тут же все и закончилось, потому что те, кто хотел выждать и сделать безошибочный выбор, а для них, как правило, большинство, они увидели, что нет, значит, Лукашенко сумел получить поддержку России, значит, он сумел задержаться у власти, значит, это переходит в длительный такой стагнационный процесс, ну и понятно, что если вы делали ставку на блицкриг, а теперь вы вынуждены играть на каком-то длительном там, самом пространстве, то рано или поздно вот эти ваши выступления не прекратятся в больших городах. Потому что народ не может там годами ходить, выступать на улицах.
Конечно, зима показала,
значит,
это.
Вот тут зима не зима, значит, если бы они начали бы в ноябре, они бы могли бы ходить до весны, а летом уехать в отпуска. Значит, ну, это самое, просто на пару-тройку месяцев народа хватает, а дальше все. Дальше подобного рода мероприятия начинают рассасываться. Поэтому ставка и была сделана на противостояние уже Лукашенко с Западом. Уже не собственной позицией внутри страны, а с Западом. Значит, и да, когда он там говорит, что готовятся против него силовые действия, ну, возможно, не все силовые действия готовятся такие, как он описывает, да, но то, что там на силу ставка делается на террор, это тоже понятно в некоторых случаях, значит, и это самое, но главный факт это то, что Запад перешел к затяжной войне с Лукашенко, значит, и мы даже видим, что он, собственно, пытается сделать. Он понимает, что, допустим, Россия в состоянии не дать обрушиться белорусской экономике. Но, учитывая, что Лукашенко достаточно, кстати, оригинальный политический деятель, значит, и зачастую пытается, находясь фактически в безвыходной ситуации, все равно пытаться играть какую-то свою игру, Запад просто пытается сделать России поддержку Лукашенко слишком дорогой. То есть он наносит удар по белорусской экономике для того, чтобы Россия вкладывалась в ее поддержку, и для того, чтобы, собственно, в российском обществе потом возникали вопросы. Скажите, пожалуйста, а зачем мы поддерживаем этого Лукашенко, который все равно пытается, значит, проводить свою многовекторную политику, у которого все равно в, том самом, в его ближайшем окружении, в правительстве остались те же самые, значит, русофобы, которые довели его страну до Майдана там, и так далее. Зачем мы все это делаем? Значит, то есть повысить издержки как политического плана, чтобы в российском обществе начали задавать побольше вопросов на эту тему. Значит, и так и экономического, финансово-экономического плана, потому что одно дело вкладывать деньги в интегрирующуюся экономику, понимая, что потом ты с этого дела что-то получишь. А другое дело вкладывать деньги в сохранение личной власти Лукашенко в Белоруссии, понимая, что потом тебе скажут спасибо, до свидания, и ничего не вернут. И попросят еще.
Мне кажется, как раз первый вариант сейчас возможен. Они сегодня же вроде бы встречаются как раз с Владимиром Путиным и якобы сегодня, по крайней мере, обещают подписать полностью всю дорожную карту.
Да, да, да. Потому что, понимаете, подписать, да...
Не значит реализовать.
Да, не значит реализовать. Потому что у нас много чего подписано с тем же Лукашенко. Значит, но потом возникали новые обстоятельства. Значит, и России говорили, извините, теперь будем по-другому. Значит, и если у Лукашенко возникнут новые обстоятельства, значит, то есть если он сможет соскочить с крючка интеграции, то он, безусловно, соскочит. Он так действовал раньше, он так будет действовать и сейчас. И он, собственно, этого и не скрывает, но сам все время говорил, что он считает себя, кстати, спасителем Белоруссии, значит, что никто, кроме него, Белоруссией управлять не может. А он может управлять только так, как он управляет.
Конечно.
То есть это, собственно, делает ситуацию безвыходной. Только Лукашенко и только в таком формате. Значит, а все эти интеграционные процессы, они меняют формат. И, соответственно, ставят вопрос перед Лукашенко, может уже пора изменить и политический формат в Беларуси и так далее. То есть поэтому он, безусловно, пытается сохранить свою власть, а он уверен, подчеркиваю, он уверен, что его власть для Беларуси благодетельна. Значит, он попытается, если у него будет такая возможность, соскочить. Но я понимаю, что это в Москве тоже прекрасно понимают. Да, и поэтому ищут возможность выстраивать отношения так, чтобы Лукашенко уже, кстати, не соскочил. Но не все же зависит от нас, и не все зависит от него.
Адам говорит, почему большие сроки заключения получил сам Бабарик и его сторонники? Власти испугались его популярности. Разве другие лидеры протестов были менее опасными для властей? Ну и Бабарика называли якобы пророссийским кандидатом еще.
Значит, насколько я понимаю, у Лукашенко есть два варианта, которые, ну, собственно, были и раньше. С оппозицией, значит, просто раньше они не так выпукло светились, и сроки давали поменьше, потому что Лукашенко бывал не так перепуган, и, в общем-то, ну, действительно не было такой опасности победы оппозиции, как сейчас. Значит, это либо ты раскаялся, ему тебя простили, значит, ты выходишь, кстати, на свободу и поддерживаешь всеми четырьмя лапами дорогую власть, либо ты не раскаялся, и в том случае сидишь. Значит, ну, Бабарика не раскаялся. В принципе, ему там не в чем было и раскаиваться, потому что, насколько я понимаю...
Его за коррупцию. Ну, формально за коррупцию
посадили. Да, эмоция, формально. Ему вдруг, это самое, вдруг Лукашенко прозрел и узнал, что у него 10 лет, значит, руководит банком коррупционер. Вот, как только тот выдвинулся на президентских выборах.
Но эта тактика, на самом деле, то, что происходило в августе, сразу стали поднимать, знаете, подшивки за предыдущие избирательные кампании. И, в общем-то, тактика работы Александра Григорьевича Лукашенко, она похожа.
Как раз с Бабарико тут видно, он не успел засветиться в государственном перевороте, поэтому о нем можно говорить как политическом заключенном. А вот у Колесникова там все понятно.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Вижу, как у вас эта тема вызвала какой резонанс. Давайте продолжим после новостей. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Говорим про ситуацию в Белоруссии, про то, что там двух, значит, видных оппозиционеров приговорили к 11 и 12, если не ошибаюсь.
10.
Годам. К 10 и 11, прошу прощения, да, годам лишения свободы. Это прокуратура требовала 12 лет, в итоге дали на год меньше. Так, 470-й, говорит Лукашенко, сильный президент, всенародно избранный, молодец. Если бы у нас такое было, он любит свою страну и свой народ, у нас была бы бесплатная медицина, образование, страна бы развивалась, и не было бы этих воров-олигархов. А если бы ДКБ, 470-й, говорит, и вообще, ну вот этот вот флёр по поводу Лукашенко, ну это же тоже заблуждение.
Ну, вообще-то сейчас социальная поддержка в России значительно больше, чем в Белоруссии. Опять-таки, просто потому, что Россия значительно более богатое государство.
И белорусы едут сюда работать,
да,
а не граждане России в Беларуси.
И даже медицина в России значительно бесплатнее, чем в Белоруссии, просто потому что оказывается значительно больший спектр услуг. Значит, опять-таки, просто потому, что государство в состоянии обеспечить больницы, поликлиники более современным оборудованием. Поэтому никто, конечно, не будет спорить по поводу того, что Лукашенко сильный политик. Насчет сильного президента я бы поспорил. Потому что политики и президент – это разные вещи. Значит, но с моей точки зрения, как раз, во-первых, политика, которую проводит Путин, она более эффективна, во-вторых, ее значительно сложнее проводить, значит, чем абсолютно дуболомную, извините, политику Лукашенко. Но чем всерьез и принципиально отличается политика России, причем как внутренняя, так и внешняя, от политики Лукашенко, это тем, что российское руководство действует по принципу «кто не против нас, тот с нами», а Лукашенко действует по принципу «кто не с нами, тот против нас». Таким образом, Россия пытается создавать, руководство российское пытается создавать себе друзей и партнеров, а Лукашенко постоянно создает себе новых врагов. Значит, кстати, если бы Россия бы вела себя по отношению к Лукашенко, ну, Путин бы, скажем, вел бы себя по отношению к Лукашенко так, как Лукашенко ведет себя по отношению к Путину, то Белоруссия давно бы уже записала бы Россию бы тоже во враги. Соответственно, когда у вас больше... ну, скажем так, не врагов, по крайней мере, да, пусть достаточно условных союзников, таких же, как Лукашенко, значит, но, по крайней мере, не врагов, у вас больше пространства для маневра. Вы тратите значительно меньше ресурсов на поддержание баланса сил в соответствующих регионах. Что такое ресурсные затраты, мы видели, как последовательно не выдержал имперского напряжения Советский Союз, а потом Соединенные Штаты. В истории такое случалось неоднократно, там, начиная с китайских государств, заканчивая Римской империей. Но это то, что произошло на наших глазах. То есть две крупные империи, по сути дела, выдохлись в течение буквально двух десятилетий друг за другом. Россия за это же время поднялась. То есть если посмотреть на 90-е годы, то никаких оснований считать, что Россия возродится, не было. Возродится. Значит, потому что совершенно неэффективное управление, полууничтоженная экономика, разбалансированная внешняя торговля, достаточно серьезно атомизированное общество, не доверяющее друг другу. Уже к 5-6 году это было консолидированное государство, которое восстанавливало свои силы. Еще через 10 лет оно эти силы восстановило. За счет того, что не рвались каждый раз занимать конфронтационную позицию, а пытались с минимальными ресурсными затратами получить максимальный эффект. Значит, и, кстати, самая большая опасность России после Путина, да, заключается в том, что тот, кто придет ему на смену, значит, будет иметь очень большое искушение использовать накопленные ресурсы для получения быстрого, красивого международного эффекта. Присоединение территории, занятие более жесткой позиции, там, и так далее, и так далее, и так далее.
Шантаж, угроза, провокация, да.
Условно.
Да.
Это приведет к достаточно быстрой растрате этого самого накопленного ресурса. Ну, опять-таки, думаю, что на наш-то век хватит. Вот. Но 20-30 лет, и вот то, что сейчас, кстати, накоплено, оно может пойти абсолютно прахом, если, кстати, изменить суть, содержание и принципы внешней и внутренней политики. А так часто бывает. То есть один за другим приходят люди, значит, один создает прочное, стабильное государство, а другой, опять-таки, желая только лучшего.
Значит, хочет делать по-своему.
Да, он начинает, опираясь на уже накопленные, кстати, ресурсы, он пытается реализовывать более активную или более агрессивную политику и получает потом достаточно плачевный результат. Так, скажем, император Юстиниан опирался на базис, накопленный Анастасием. Ему надолго хватило, почти на всю жизнь. Но с его смертью Византийская империя, которая при Юстиниане активно расширялась, начала быстро скукоживаться.
411-й Вадим говорит: имея Александр Григорьевич российские ресурсы, это был бы образец общества. Не надо судить по тому, какой Лукашенко президент, по тому, каким бы он был, если бы у Белоруссии были такие ресурсы, как у Российской Федерации. Однако, я просто напоминаю, что Александр Григорьевич Лукашенко за деньгами ездит в Кремль.
Значит, понимаете, в чем дело? Во-первых, были президенты, которые имели российские ресурсы. Были президенты даже, которые имели советские ресурсы, ничем хорошим это не закончилось. Во-вторых, искусство управления страной заключается не в том, чтобы иметь чужие ресурсы, а в том, чтобы расти за счет собственных. Вот. И при другой организации власти в Белоруссии, при другой организации белорусской экономики, такой рост вполне возможен был. Опять-таки, Россия ведь не занимается благотворительностью. Если речь сейчас идет о попытке, все еще попытках интеграции Белоруссии, то это значит, что при перестройке, переустройстве экономических и политических принципов организации белорусского государства оно может быть прибыльным. Ну, смешно предполагать, что Путин спит и видит. Как бы это повесить на шею России и Белоруссии, в которую придется каждый год вкладывать там от 3 до 5 миллиардов долларов, а то и больше. Зачем? Значит, то есть при переустройстве, при реорганизации, все эти дорожные карты, которые они подписывают, они и предполагают переустройство и реорганизацию белорусской экономики. И Россия потому и не спешит с политической реорганизацией Белоруссии, дает возможность Александру Григорьевичу покуражиться дальше, потому что если произойдет экономическая реорганизация, то принципы организации экономики неизбежно приведут к реорганизации политической жизни. Это, кстати, то, что сделал Лукашенко. Когда Лукашенко выстраивал свою, знаете, государственную модель, то первое, что он делал, это подавлял альтернативные экономические кластеры, потому что только на них могла вырасти серьезная оппозиция. И поэтому сейчас у Лукашенко нет какой-то серьезной оппозиции внутри страны, за исключением тех, кто говорит «устали». Ну, устали, вот, но другой какой-то модели там не предлагают, по большому счету, потому что нету абсолютно других серьезных экономических кластеров, на базе которых может вырасти серьезная оппозиция. За исключением вот этих вот его айтишников, которые говорят, ну, так, а мы сейчас уедем за рубеж и будем там благоденствовать.
Да, он хотя их очень критиковал.
Благоденствовать они нигде не будут.
Почему, значит, кстати?
Просто потому, что везде есть свои. Значит, понимаете, если вам создают условия наибольшего благоприятствия в собственной стране, значит, и вы к этому привыкли, то вы предполагаете, что вы приедете в Соединенные Штаты, там с вами будут также цацкаться. Но дело в том, что там-то вам придется конкурировать, потому что туда приезжает большое количество из Индии, из России, из Украины, из Беларуси, им есть из кого выбирать. И вам надо будет еще доказывать, ну, что вы можете это место занять. А для Лукашенко вы, извините, единственный и неповторимый. То есть, а других у него нету, к нему не приедут из Соединенных Штатов, там, из России, из Украины работать. Поэтому здесь, да, создаются, кстати, идеальные условия. Значит, но, опять-таки, люди всегда считают, что если они что-то получили, то это просто потому, что они такие, кстати, эксклюзивные, что они это заслужили. Значит, на самом деле, в большинстве случаев это бывает не так. Просто так совпали, кстати, обстоятельства, так совпали государственные интересы, еще что-то. Знаете, когда-то там платили большую зарплату трактористам, потом летчикам, потом еще кому-то. Значит, вот, а сейчас с этим самым, я уже даже не знаю, их даже артистами сложно назвать.
Вот.
Ну,
работники сцен, давайте
да.
так.
Тем, кто создает условия для размещения рекламы, скажем так.
А, вы про них, понятно.
Ну да, да про там, это они и есть работники там, сцены. Там они создают шоу с перьями, значит, но шоу с перьями само по себе ничего не стоит. Это не значит, что просто все, кто в них вкладывает деньги, любят смотреть, как они кривляются. Просто под это дело, значит, идет реклама, значит, соответственно, в них вкладываются деньги. Точно так же, как те, кто вкладывает деньги в спорт, да, не значит, что все не любят заниматься спортом.
Конечно.
Тем более спортом высоких достижений. Просто это огромный бизнес, в который тоже идут огромные рекламные кампании, значит, и в него вкладываются деньги в спортсменов.
177-й говорит, почему-то нас с вами обвиняют, что мы гнобим Лукашенко, тем самым играем на руку оппозиции и выступаем против России. Минуточку, где вы в наших словах слышали? Мы не говорим, конечно, великий и прекрасный Александр Григорьевич, но простите, у нас аналитическая программа, а не мы не ну, создатели
вам, от Я же вам сказал, Женя, что они, это самое, сторонники Лукашенко, они являются... такими же, как Лукашенко.
Так Лукашенко но, сейчас, ну, это же вызов если, для России
если,
тоже.
Сам, если, вы, сам, если вы урфин джуз, да, и получили волшебный порошок, то вы ничего не построите, кроме дуболомов. Вот, значит, если вы не говорите, что это последний свет в окошке, что вот дайте Лукашенко российские ресурсы, он построит коммунизм во всем мире, даже в Антарктиде.
Значит, мы гнобим Лукашенко, вот,
значит, вы гнобите Лукашенко и работаете на самых российских олигархов, которые хотят весь мир обокрасть и улететь на Марс. Значит, примерно так это выглядит в их воображении. Вот, на самом деле, никто Лукашенко здесь, по крайней мере, не гнобит. Потому что, опять-таки, мы вполне даем себе отчет, что даже для России, да, существующий Лукашенко, хоть и не подарок, но лучше, чем та оппозиция, которая пыталась прийти ему на смену. Это ну, то, что пыталась менять Лукашенко, значит, это вообще к государственному управлению не имеет ничего общего. По сравнению с ними даже Зеленский на Украине, это просто великий вождь. Значит, я уже не говорю о самом Лукашенко. Вот. Но это же не значит, что Лукашенко во всем хорош, да?
Логично.
Нет, ну, конечно, можно сидеть и рассказывать. Лукашенко до сих пор 18 лет, у него, значит, огромная каштановая шевелюра там и так далее. Значит,
просто
ну, ради
то,
бога.
Как себя Лукашенко сейчас ведет, мы же прекрасно понимаем. Это вот к разговору о тех людях, которые спят и видят, какой Лукашенко великий и прекрасный. То, как он себя ведет, это же тоже вызов для Российской Федерации. Потому что с ним нужно работать. Более того, вызов для Российской Федерации – то, какой страна будет, когда Лукашенко тем или иным образом перестанет быть президентом страны.
Ну, понимаете, то, что вы мне сейчас говорите, мне напоминает то, что говорят о Лукашенко, ему бы российские ресурсы. Ну да, это вызов, так а что, понимаешь, мы все время живем в мире вызовов.
Да.
Нам никто не обещал, что будет легко. Значит, легко не будет. Значит, не будет Лукашенко, еще неизвестно. Потом может быть, вспоминать будем о том, какой был Лукашенко. Говорить,
ровно об этом и речь, конечно.
Поэтому каждый заботится о своих интересах. Значит, даже если не о государственных, то, по крайней мере, о личных. А я подчеркиваю, что Лукашенко действительно уверен, что государственные интересы Белоруссии полностью совпадают с его личными.
Да.
Значит, поэтому для него здесь никаких расхождений нету. Значит, он борется, как умеет, как может.
Стрим в Ютубе у нас продолжается. Канал «Говорит Москва» 7373-948. Ростислав, наденьте, пожалуйста, наушники. Пару да. звонков от наших слушателей примем, а то линия обрывается, а мы все никак. Здрасте. Сергей да. Алексеевич. Здрасте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста.
В свое время в польской солидарности состояло 2/3 взрослого населения. Так называемые активные. Но стоило войску Ярузельскому арестовать несколько тысяч лидеров солидарности, и так называемое активное население поутихло. Вот на ваши 10% активного населения, уважаемый Ростислав, требуется 10% активных спецназовцев. Все дело в предательстве. Вот в чем дело, когда верхние эшелоны власти, которые имеют реальную власть, в том числе над военными, предают, нарушает присягу, тогда переворот получается. У Лукашенко такого не было.
Что его не предала его элита?
Ну, она была готова предать, только не успела. Это во-первых. Во-вторых, где сейчас войска Ярузельский и кто у власти в Польше? Да, на какое-то время он сумел, кстати, отложить смену власти, но в конечном итоге солидарность-то победила. Значит, и тот же самый Ярузельский, кстати, власть передал. Вот, потому что других вариантов у него не было. Ну да, нахрапом тогда взять не получилось. Кстати, тогда Ярузельский сам потом писал в своих воспоминаниях, и, кстати, ему, его сменщики были за это благодарны, что он вводил военное положение для того, чтобы Советский Союз не ввел войска на территорию Польши. Значит, так что кто там кого и как предавал, это еще вопрос. Значит, а что касается 10-15 там, и так далее процентов активных спецназовцев и так далее, я могу вам сказать, что спецназовцы, точно так же и все остальные, хотят кушать, им точно так же нужна канализация, хоть они, конечно, могут сходить под кустиком, но это будет продолжаться недолго. Значит, им нужна вода, им нужен свет там, и так далее. Поэтому любая оппозиция, если она опирается на более-менее широкие массы, всегда призывает к забастовкам. Даже не к выступлению на улице, а к забастовкам. Для того, чтобы власть провисла, потому что забастовки, значит, экономика не работает, власть не получает деньги, это первое. Второе, государство теряет связность, потому что не работает транспорт, значит, у вас дома выключается свет. И потом, Сергей Алексеевич, не посмотрев несколько дней телевизор или несколько недель, потому что нету электричества на этих самых, на электростанциях забастовка, посидев без света, без канализации, значит, пожив в условиях подвоза хлеба два раза в неделю и воды один раз, у вас начнет возникать вопрос, нужна ли вам такая власть. Причем вопрос будет возникать сам собой. Значит, потому что люди ценят власть только до тех пор, пока эта власть обеспечивает им более-менее нормальное существование. Если нормального существования нету, то и власть не нужна. Потому что выживать человек может и без власти. Если уж его бросают одного и говорят, выживай как хочешь, то можно и без власти. Поэтому первое дело любой оппозиции – это парализовать работу нормальных государственных служб. И к этому всегда оппозиция стремится. И там, где произошел успешный переворот, там не предательство было первично, а там первично была успешная парализация. А уже потом, когда чиновники смотрят и видят, что государство не работает, что ничего не может сделать, с оппозиционерами, вот тогда они начинают задаваться вопросом, а надо ли мне до конца сидеть и умирать за такое государство, если я просто чиновник, меня-то наняли на службу, выполнять определенные обязанности, а не умирать за конкретную государственную власть. Ну, идет это, придет следующее, будет новая государственная власть.
Там, а работа должна быть.
Да, какая по большому счету разница? Чиновники-то всем будут нужны. Даже эти самые большевики, значит, на первом этапе попытались назначить матросов Балтики руководить государственными банками, но очень быстро пришли к мнению, что им нужны чиновники старого режима везде. И в результате воевало у них царское офицерство, значит, руководило строительством в 20-е годы, значит, царская инженерия там, и так далее, до тех пор, пока они не создали худо-бедно хоть каких-то своих к 30-м. Они опирались, вынуждены были опираться на представителей старого режима. Это знает прекрасно все чиновничество. Более того, все чиновничество прекрасно знает, что то, что произошло с чиновничеством уже советским в 30-е годы, это случайный эксцесс, особенность личности Сталина и особенность большевистской борьбы уже постреволюционной, внутри большевистской партии. Значит, а в большинстве случаев, в 99%, они спокойно будут руководить при следующем режиме. Неважно, под каким флагом он придет, значит, а профессионалы нужны всем.
Политический вес оппозиционеры, которые посажены в тюрьму в Белоруссии, вот эта тюрьма им обеспечивает, нет?
Наличие нет, этим уже нет.
Все.
У них просто достаточно высокая конкуренция в этих самых в оппозиционных рядах. Значит, если бы они бы действительно вот там... Я так понимаю, что когда Колесникова садилась в тюрьму, она все еще рассчитывала, что это будет достаточно короткий промежуток времени, потом народ победит, ее выпустят, и она выйдет как пострадавшая. Понимаете, все время, как все бежали, она страдала. Значит, и это
Паспорт порвала, и это
позволит ей, значит, получить определенные дивиденды в борьбе уже послереволюционной за должности и так далее. Но теперь она абсолютно из всего этого выключается, она уже выключена год. Значит, ну вот представьте себе, у вас был начальник, потом его посадили в тюрьму, пусть даже несправедливо. Значит, его нет, он год сидит, а потом ему дают еще 11 лет. Ну, понятно, что вы свою жизнь будете планировать, исходя из того, что его уже больше вообще нету. потому что через 11 лет мало ли кто что будет там и так далее. Значит, вот сейчас она полностью выбивается из активной жизни, пусть даже не на 11, пусть на 5 лет. Да? А люди живут здесь и сейчас. Между ними выстраиваются определенные социальные связи, в том числе и внутри оппозиции выстраиваются определенные связи. Значит, кто-то с кем-то начинает работать там, и так далее. Нет, она во всем этом не участвует. Может быть, потом она выйдет, окажется там каким-то харизматическим лидером и так далее, но это будет потом. А что будет потом, никто не знает. К тому времени, как она выйдет, в Беларуси может быть все еще Лукашенко, а может быть уже и не Лукашенко. Ее уже может выпустить новая власть.
Ну, логично. При этом Игорь говорит, у Колесникова нет конкурентов. Но послушайте, за границей-то все равно не дремлет. Да и Беларусь тоже не дремлет. В любом случае, это процесс бесконечный, он беспрерывный.
Ну, вот самое, тем более она там была германским музыкантом. Ну, вот ее выпустят из тюрьмы. Предположим, что сейчас оппозиция победила. Выпустили из тюрьмы, дали орден, отправили в Германию, сказали спасибо.
И все.
Да.
Больше ничего.
А зачем она в качестве конкурента здесь?
А Тихановская, кстати, тоже ничего не слышно про нее в последнее время, после
да,
вот
но
этого.
Тихановская на воле, да. Вокруг да. Тихановской есть какая-то команда, значит, там, я так понимаю, что есть команда им оппонирующая, есть команда вокруг нее собравшаяся. Они борются за то, чтобы представлять оппозицию, значит, в единственном лице.
Да.
И концентрировать на себе все ресурсы Запада против Лукашенко. Запад вполне благоразумно раскладывает яйца по разным корзинам, потому что если создать себе одного и неповторимого партнера, то понятно, что будет воровать как не в себя, значит, рассказывать о том, как он, значит, прекрасно работает. Значит, поэтому лучше иметь двух-трех, они будут друг на друга стучать, друг с другом конкурировать, значит, и все это будет стоить значительно дешевле, чем стоит один. Поэтому, ну, Тихановская является лидером одной из этих группировок, которые претендуют в Беларуси на власть. Если там по чечаянию ему удастся завтра или послезавтра, или через месяц, или через год свернуть шею Лукашенко, то в таком случае они будут и делить власть на троих. То есть я очень сильно сомневаюсь, что тот же самый Запад позволит им кому-то из них монополизировать власть полностью. Потому что они в этом просто не заинтересованы. Опять-таки заинтересованы в том, чтобы во власти были все, чтобы они внутри конкурировали, чтобы они опять обращались к Западу, значит, с просьбой рассудить, решить, кто прав, кто виноват в каждом отдельно взятом случае. Мы такое видим везде. И в Афганистане мы такое видели, и на Украине мы такое видим. И в любом государстве, где Запад привел к власти своих ставленников, он старается между ними поддерживать состояние нездоровой конкуренции.
Нельзя ли говорить о том, что у России все-таки тоже довольно уязвимая позиция в части того, что вот мы видим, что есть только Лукашенко и все, а запасные варианты?
Слушайте, когда идет война, у всех уязвимая позиция, потому что никто не знает, кто кого убьет, вы или вас, потому что и вы стреляете, и вас стреляют.
Ну, понятно.
Значит, ну да, сейчас идет сложный глобальный конфликт. И, кстати, белорусский кризис, украинский кризис, афганский кризис – это только элементы этого конфликта, элементы общей мозаики. Значит, конечно, у всех позиция уязвима, потому что никто не знает, чем что в результате закончится. И я могу с полной ответственностью сказать, что нас ждут и великие победы, и великие поражения на пути этого конфликта. Мы не обойдемся просто так одной только дорогой побед. Значит, вопрос в том, чтобы баланс, да, складывался в нашу пользу.
Конечно.
Вот. Если он складывается в нашу пользу, то да, все хорошо. Значит, у нас динамика позитивная, у наших оппонентов динамика негативная. Тогда мы в результате можем сидеть и примерно рассчитывать, что вот если будет так же, да, то вот на таком-то этапе, значит, мы достигнем зияющих высот. Угу. Но это все, опять-таки, это тоже не подлежит точному расчету, точно так же, как вот есть эти самые данные по вакцинации населения, да? И, допустим, там где-то месяца 2-3 назад, значит, когда эта компания получила серьезный пинок, там происходило где-то по 800 тысяч, по 900 тысяч вакцинаций в день. Значит, и, соответственно, расчет делался, что там через 90-99 дней, значит, будет вакцинировано 60% населения. И уже прошло практически 90 дней с тех пор. А 60% населения будет вакцинировано там через 100 с чем-то дней. Почему? А потому что сейчас новых вакцинаций 150 тысяч или 120 тысяч в день. То есть это резко сократилось количество людей, которые, значит, приходят на новые вакцинации. Да? Значит, соответственно, вот если мы имеем какую-то позитивную динамику и пытаемся рассчитать, когда там наступит светлое будущее, то это не значит, что эта динамика не изменится. Она может сохраниться позитивной, Но светлое будущее отложится еще лет на 100.
Это есть такое выражение, по-моему, нашего финансового блока, когда рассчитывают, что будет так-то, 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 если не будет внешних шоков. Внешние шоки. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Макс с Мариной. Я к вам через пару часов вернусь.